Дорогая церковь, сердечно вас приветствую. Мне очень дорого быть с вами сегодня. Много лиц, знакомых, друзей, еще даже с тех далеких 80-х годов. Мы прочитаем из 56-го псалма несколько стихов, с 8 стиха. «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить, воспрянь, слава моя, воспрянь псалтирь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебе среди племен, ибо до небес велика милость Твоя и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя». Аминь. Слава Господу. Присаживайтесь. Как Сергей Николаевич сказал, вчера действительно состоялась такая конференция. Она, может быть, была не очень многочисленная, но достаточно представительная. Из разных регионов были ведущие регенты, некоторые старшие пресвитеры. И мы вчера вспоминали тот путь, который прошли изначально те служители, которые начинали музыкальное образование в нашем братстве в послевоенный период. Я хотел бы поделиться некоторыми мыслями или воспоминаниями. Вообще, для меня Центральная Церковь – это церковь родная. Я приехал в 73-м году из Алматы, где я учился до этого времени. И вот здесь, в 74-м году, в феврале, у меня началось регентское служение. Вначале как помощник в первом хоре Леонида Федоровича год, а с 75-го года был образован молодежный хор. Или тогда его назвали третий хор, потому что молодежным хором тогда нельзя было называть. Вот, поскольку люди, наблюдающие за церковью, они очень ревностно относились к тому, чтобы молодежь не развивалась в церквах нашего братца. Но образовался хор, и мы служили Господу. Позднее образовался и оркестр такой, знаете, начинали играть школьники из 3-4 класс, виолончель, скрипки. А кто помнит, в 80-е годы хор насчитывал до 90 человек, там пристраивали специальные ступеньки, оркестр, потому что не умещались, когда были праздничные богослужения с оркестром. Но одновременно в это время происходили процессы в нашем братстве. Вообще-то впервые на официальном уровне вопрос о регентах, о музыкальном образовании, музыкальном служении прозвучал в 74-м году на съезде, в 41-м съезде нашего братства. И озвучен он был Алексеем Михайловичем Бычковым, незабвенным братом нашим, генеральным секретарем нашего братства в то время. И вот тогда он впервые озвучил о необходимости возобновить, поскольку до военный период, еще в те прохановские времена, были регентские курсы, были библейские школы, где обучали и церковному пению, церковной музыке. Вообще это очень важный аспект, представляете? Мы готовим, обучаем пресвитеров, проповедников, миссионеров. А вот музыка, что обстоит здесь? Ведь это часть нашего богослужения, это часть нашего богословия, которое мы исповедуем. Это очень важный аспект. И потом, в 70-х годах, началось так называемое регентское движение. В разных местах прошло несколько многочисленных встреч. Это Ташкент, Одесса, Киев, где собирались по 40, по 50 регентов со всего Советского Союза. И тогда это были неофициальные встречи, нельзя было официально говорить об этом. И вот там возникал вопрос о необходимости регентского обучения, издания нотного сборника, публикации статей о музыке в братском вестнике, и потом пошли письма с мест. Это дало основание братьям ходатайствовать, выступить перед советом по делам религии того времени. И вот, наконец, в 79-м году были открыты регентские курсы или регентское отделение, точнее, при заочных библейских курсах. Это был период особый. Период особый, когда особое вдохновение, хотя стесненные обстоятельства, вы знаете, не было программ, не было аналогов программ такого обучения. Мы не собирались на месяц, как в институтах на заочном отделении, всего на 5 дней. И таких встреч было 4 в течение года, 2 года обучения, все 9 сессий. Это было трудно начинать, и не было в то время еще образованных преподавателей нашего братства, которые бы могли преподавать достойно на высоком уровне. Но Господь сделал так, что буквально через 2-3 года все совершилось, и работа была поставлена на достаточно такой хороший уровень по тем временам. Слава Господу за это! А вот 81-й год, первый выпуск регентов, 14 студентов или курсантов регентского отделения заканчивали свое обучение. И вот здесь, на хоровой площадке, были экзамены. Если кто-то помнит, они дирижировали эти песнопения. Знаете, это было очень трепетно. Впервые церковь была переполнена. Выходили регенты, которые были посланцами нескольких республик. Это Молдавия, два студента было, Белоруссия. Много было с Украины, потому что в то время, в советское время, 60% нашего братства – это была Украина. Так много церквей, и сейчас там много церквей. И из России, вот четыре, в дальнейшем у нас из Казахстана были, из Грузии, из разных, из Армении, из разных мест были студенты. И слава Господу, что это служение совершалось, и оно совершается и сегодня. Сегодня это Институт духовной музыки. Это программы, которые ориентированы на высшее музыкальное образование. Я уже не помню, сколько человек мы выпустили, но где-то за 600 это точно. И у нас сейчас учатся студенты не только из России, из разных уголков России, но из Казахстана, Западной Украины, даже из Норвегии приезжают к нам из русской диаспоры учиться сюда. Вот. И слава Богу, в этом году у нас в общей сложности было 16 выпускников. И опять новый набор. И учатся у нас москвичи из многих общин ближайшего Подмосковья, вот Московской области, Москвы учатся студенты. И мы благодарим Господа за это служение. Значит, это нужно. Нужно обучать регентов не только музыкальному искусству, не только теории музыки, но духовным основам служения. И не каждый регент, который получил даже консерваторское образование, он сразу готов для служения в церкви. Его нужно образовывать духовно. Мы преподаем и богословские дисциплины, специально разработанные дисциплины, в которых мы рассматриваем вопросы музыкального церковного служения. Слава Господу за это. И сегодня мы, когда будем молиться, я прошу вас, вы поддержите тоже в благодарственной молитве, и мы будем просить Господа, чтобы Господь благословил дальше это служение. Музыкально-образовательный семинар, конференция, которая проходит сейчас каждый год в разных регионах, начиная от Хабаровского, Дальневосточного региона, Ростова, в прошлом году тут Краснодарский край, в Смоленске регулярные недельные семинары проходят. То есть охват такой вот есть этого служения. Александр Васильевич Карев в одной из своих богословских работ о священнодействиях церкви пишет: «Наши песни полны вести о Христе, о Его жизни, смерти и славном воскресении. В наших песнях мы видим удивительной красоты образ Христа». И затем он задает вопрос: а каково же должно быть наше отношение к пению? И отвечает: как к великому священнодействию. Слышите? Как к великому священнодействию. Пение может звучать как проповедь о Христе. Через пение мы прославляем Господа и Его спасительную жертву. Через пение мы устремляем взгляд веры ко Христу. Пение гимнов способствует развитию веры. Вероучительность богослужебных песнопений – это весьма существенный фактор. Через пение, с одной стороны, мы получаем назидание и поучение, с другой стороны, излагаем основы нашего вероучения – догматы веры, и поем песни Богу, то есть славословим Его, прославляем. Песнопением христианское сообщество верующих несет свидетельство о вере перед теми, кто не знает Бога. Когда приходят к нам люди неверующие, быть может, раз впервые попавшие к нам, они прежде всего слышат пение. Не всегда им понятны слова проповеди, а вот пение может коснуться. А вот слова наших гимнов, они могут остаться в сердце, потому что они звучат в мелодиях. Это очень важный момент. Песнопение становится средством утверждения веры, исследованием богатств веры, познания ее многообразия. Мы с вами прочитали фрагмент этого псалма, и там действительно удивительные слова сказаны, как бы обращение к неодушевленным предметам, что воспрянь псалтирь и гусли. Это же не человек, это старинные музыкальные инструменты. Вот, но весь этот псалом – это словословие Богу за спасение от врагов, адресован псалом начальнику хора. «Не погуби», – гласит первый стих, в котором написано «Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру». Мы знаем это событие в жизни Давида. Вообще жизнь Давида – это сложный очень путь. Это его и радостные победы, это его и торжество, и вместе с тем падение Давида, вместе с тем преследование Саула, когда он ревновал к Давиду. И вот Давид находился в большой опасности. Саул искал, чтобы убить его, но Давид чудным образом спасается от смерти и воспевает Бога. В первой книге «Царств» описывается эта история в 24 главе. Мы можем почитать. Давид скрывается в пещере. Саул входит в эту пещеру. И Давид имел возможность поразить Саула, но он отрезает только край одежды. И вот когда Саул выходит из пещеры, Давид показывает ему этот край одежды и говорит: «Господин мой, царь!» Он пал на лицо свое. «Отец мой, посмотри на край одежды!» Давид признается в своей верности Саулу. И тогда Саул сказал: «Твой ли это голос, Давид?» И возвысил Саул голос свой и плакал. Трогательная история. Преследуемый Давид и преследующий его Саул. Представляете, вот оказаться в том положении. И вот в этой ситуации Давид создает свой 56-й псалом. «Готово сердце мое, Боже! Буду петь и славить». И дальше: «Воспрянь, слава моя, воспрянь псалтири гусли». И вот в этом слове «воспрянь» сокрыт некий элемент внезапности. То есть воспрянь, что ты спишь? Встряхнись, очнись, ты должен славить Бога. «Воспрянь, слава моя, воспрянь». То есть слава или мое словословие – рассудительная, интеллектуальная, эмоциональная часть личности взаимодействует с Богом и восхваляет Его, находится с Ним в тесном контакте. «Я встану рано, буду славить Тебя, Господи». Иными словами, Давид не может дождаться утра, чтобы прославить Господа за Его благословение. Он должен, выражаясь словами богослова, разбудить рассвет. Он торопит рассвет. Он как бы торопит рассвет. Для чего? Чтобы восторженно прославить Господа. Но в какой ситуации он находится? Это удивительно. Вообще, книга псалмов, как музыкальное поэтическое творение, открывает нам глубину и сил духовной поэзии и музыки. Музыкальное служение, по сути, и положение в церкви, богослужение является чрезвычайно возвышенным, ответственным, имеет великую ценность в очах Божьих. Это та область нашего служения, где участвуют и дух, и душа, и тело. Музыка – это такая сфера, которая может касаться таких сердечных и душевных струн души человека, когда может менять человека. Мы помним, когда Елисей должен был возвестить народу важные истины, которые Бог поручил ему, то он воскликнул: «Позовите мне гуслиста». Ему нужен был гуслист. Вот когда гуслист тронул струны арфы или гусли, тогда открылись уста Елисея, и он возвестил пророчество. Да, вот так может музыка влиять на человека. И дальше удивительные слова. «Ибо до небес милость твоя, до облаков истина твоя». Давид отдавал себе отчет, что значит милость Божья и истина. Его жизненный путь был совсем непростым. У него было много проблем, если будем выражаться современным языком. Он часто спасался от смерти. Его преследовали. И вот в 24-м псалме Давида мы читаем: «Все пути Господни, милость и истина, хранящим завет Его и откровение». Слышите, кому? Хранящим завет Его и откровение. Очень важно. Очень важно хранить заветы, откровение. И дальше, истинно благочестивый человек больше желает воспевания, славы Богу, поклонения и служения ему, нежели решения, может быть, даже своих личных проблем. Мы это видим из примера о Давиде. И сегодня, дорогие братья и сестры, мы, Церковь Христова, поем Господу. Мы, подобно Давиду, воспеваем милость Божию и истину Его. Тематика наших песнопений многогранна, отражает Евангелие с его глубиной и многообразием, но в центре наших песен удивительной красоты образ Господа нашего Иисуса Христа. В книге пророка Исаия, в первой главе, мы находим возвышенные слова. «Воспою возлюбленному моему песнь, возлюбленного моего, о винограднике моем». Вдумаемся в эти слова. «Воспою кому? Возлюбленному моему». Какую песнь? Песнь возлюбленного моего. Не просто песнь какую-то, а песнь возлюбленного моего. И дальше. О чем же эта песнь? О винограднике его. Виноградник Господа Саваофа. Вот главное содержание наших песнопений сегодня. Мы поем ему песни, поем новую песнь о спасительной любви Христа. Это новая песнь, песнь новозаветнего времени. Песнь, которая воспевает с нашего Спасителя Господа Иисуса Христа, его беспримерный подвиг Голгофы, его жертвенная смерть, кровь пролитая на кресте. Вот тема наших песнопений. Крест Христа. Лик Христа – это то, что сегодня стоит в центре нашего поклонения, в центре богослужения. Если мы вспомним вообще Иерусалимский храм, служение там, ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что когда-то вообще этот 56-й псалом, он впервые прозвучал, ведь псалмы пелись. Это мы сегодня читаем псалмы, но псалмы поются, если вы зайдете в синагогу, поют их и сегодня. Поют их и в других местах. Но это как бы музыкально-поэтические творения. Вообще религиозная поэзия израильтян. Это удивительное явление вообще в мировой культуре. Это богодухновенная поэзия. Это соединение слова и музыки. И вот богослужение в храме, там, где служили левиты, оно было очень упорядоченным. Торжественные псалмы, торжественные песнопения пелись в высоких тонах громко, плачевные молитвы в низких тонах тихо. Существовали определенные правила и для инструментов. Вообще псалом – это многожанровый жанр. Там есть псалмы, которые пели без сопровождения музыкальных инструментов, псалмы, которые пелись под какие-то музыкальные инструменты. Но главное богослужение в храме и совершалось молитвенное под аккомпанемент струнных щипковых инструментов. Это было благоговейное служение. Псалмы звучали в исполнении левитов и в так называемом антифонном пении. То есть написано «пойте попеременно», когда один хор левитов пел, потом другой хор левитов пел, потом они объединялись опять. Вот таким образом было в храме и общее пение. Пели левит и псалом, а основной стих подпевали все, находящиеся в храме. Это, видимо, было такое речитативное пение, как бы речитатив. Может быть, это напоминает и православную церковь сегодня. И вот там сохранились наиболее такие, может быть, отдельные, так сказать, фрагменты или, так сказать, традиционные служения, как это было в храме. Так вот, это очень важный момент. Очень важный момент. И вот в книге пророка Исаии мы прочитали: «Воспою возлюбленному моему песнь, возлюбленного моего о винограднике его». Мы поем в нашей церкви, мы не поем здесь. И во второй тоже не поем. В Москве я не слышал эту песню. Но она очень, я знаю почти с детства эту песню, очень популярна во многих местах. Там, знаете, какие слова? «Я люблю Христа и знаю, любит Он давно меня. Песни я Ему слагаю, лишь о Нем поет душа». И в припеве: «Христа люблю, о Нем пою, союзом с Ним хвалюсь и дорожу. Люблю Христа, Он жизнь моя. Какие простые, проникновенные слова. Меня они очень трогают. Любим ли мы Христа, друзья? Любишь ли ты Христа так, как должно? Посвящаешь ли ты Ему свою жизнь, хвалу уст твоих? Поклоняешься ли ты Ему в сердце своем и в жизни своей? Любим ли мы Христа? Пусть Господь благословит нас быть преданными Ему, возлюбившему нас, совершившему этот голгофский подвиг, который спустился с небес, оставил славу небес, пришел в этот мир, и Он сегодня для нас является светочем, спасителем нашим. Он тот, за которым мы следуем, как сказано, что нужно идти по стезям. А стезя что такое? Тропиночка. Вот мы должны идти этой тропиночкой, стезей, которую прошел Господь наш Иисус Христос. Любим ли мы Христа? Если любим, мы воспоем Его. Мы поклонимся, мы прославим Его. Мы будем молиться. Я очень прошу вас, давайте помолимся о музыкальном образовании, о наших студентах, о преподавателях, о расширении. Помолитесь о нашем институте, он нуждается в молитве, поддержке вашей. Во имя Христа. Аминь. Будем молиться.